Повесть про чужие глаза. Глава 20. Проводив начальника в лабораторию, креативная команда уверенно расслабляется. Все знают, что вернется он оттуда минимум через полчаса, слегка рассеянный и изрядно подобревший. Но дядя Саша и на этот раз обманывает их ожидания. Он возникает на кухне через 2 минуты, мрачный как Дарт Вейдер, и грозно спрашивает: «Что за бардак вы здесь развели?» Никакого бардака на кухне уже нет. Посуда вымыта, палево спрятана. О чем это он? «Что за пьяный школьник у меня в лаборатории? Кто его сюда притащил?» — громыхает дядя Саша. Славентий, Маша и Олег озадаченно глядят друг на друга. «Откуда здесь школьник, да еще и пьяный?»
«Может быть, забрел незаметно. Дверь ведь не заперта была». И вдруг Машу осеняет. «Александр Георгиевич, это не школьник. Это, наверное, тот мальчик из клипа про чертову дюжину. Я вам насчет него звонила, помните?» «Ага, я помню», — желчная ирония отвечает дядя Саша. «Оригинальная внешность, природный талант, будущая кинозвезда. Машенька, где ваш вкус? Да таких красавцев на контрактовой по рублю десяток». «Александр Георгиевич, вы еще клип не видели», — робко возражает Маша. «Да, ну и какие же чудеса я там увижу?» — вопрошает дядя Саша. «Неотразимое обаяние, уникальную пластику, искрометный юмор. Машенька, кто вас вообще просил кастингом заниматься? Клиент же сказал, актеров нам не надо, у нас свои есть. Вот и снимали бы тех актеров, зачем было инициативу проявлять?» «Они не справились», — объясняет Маша. «Клиент от них отказался. Утвердил этого мальчика, заплатил ему уже. 2000 гривен, между прочим».
«Это замечательно. Но зачем было тащить это тело ко мне в офис? У него что, телефона нет?»
«Есть, но он не помнит номер. И никаких других контактов сообщить не смог».
«А с чего вы взяли, что мне нужны его контакты?» «Александр Георгиевич, ведь вы же сами сказали, чтобы он оставил свой контактный телефон. Помните?» «Ну нельзя же все понимать так буквально», — стонет дядя Саша. «Я просто намекал, чтобы вы как-нибудь от него отделались. Неужто трудно было догадаться?» Маша молчит и смотрит в пол. Видя ее раскаяние, дядя Саша смягчается. «Ладно», — говорит он, — «давайте посмотрим ролик. А по итогам просмотра будем решать, что с вашим мальчиком делать». И все идут смотреть ролик. 4 пары ног дружно топочут по коридору, и от их шума Юра наконец просыпается окончательно. Обнаруживает себя в темном чулане и пытается вспомнить, как он сюда попал и где его рюкзак. Вспоминается с трудом. Последнее место, которое он помнит, это кухня с бульбулятором. Но куда она делась? Юра шарит по стенам, нащупывает выключатель и видит прямо перед собой большого светящегося шиву. Он нарисован флюорными красками прямо на стене. Под ним кресло. Перед креслом низкий столик. На столике стеклянный бонг и круглая коробочка из латуни. Открывать ее не надо. И так понятно, что может быть в такой коробочке. «Я у хороших людей», — думает Юра. «Сейчас выйду с ними познакомлюсь». Подняться удается не с первого раза. И ноги затекли, и покачивает, и координация все еще нарушена. Выбравшись наконец из волшебной комнаты, Юра попадает в тот самый скучный кабинет, где дядя Саша принимает заказчиков. Смутно припоминает, как он пытался спать здесь на стульях, потом свалился, а потом, наверное, к шиве переполз. Ну да, примерно так оно и было. Карта местности понемногу проясняется. Вот они, те самые стулья. А за вон той дверью должен быть коридор. Налево сортир, направо кухня. А напротив кухни под вешалкой Юра оставил свой рюкзак. Вот и встало все на свои места. Можно теперь и двигаться помаленьку. Выглянув в коридор, Юра слышит в дальней комнате какие-то разговоры. Солирует в них мужской голос. Незнакомый и очень неприятный. Как будто учитель учеников отчитывает. Прислушавшись, Юра различает.
Цирк и зоопарк. Ну ладно, я не удивлен, что им это понравилось. Но как это могло понравиться вам, Мария Сергеевна? Это пьяная клоунада, этот пультавский акцент и абсолютно бессмысленная рожа. Машенька, неужели вы считаете, что это прекрасно?
Юра догадывается, что это все о нем. И не хочет слушать дальше. На цыпочках пробирается к вешалке, хватает свой рюкзак и выскальзывает за дверь. Нечего ему тут делать со своей бессмысленной полтавской рожей. И вообще в Киеве больше нечего делать. В Полтаву? Скорее в Полтаву. Музыка. Монтефиори коктейль и Генри Манчини.
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза.
Глава 21. Оранжевые часы на соседнем доме показывают 4:15. За ними совсем невдалеке виднеется ограда ботанического сада. Вот и чудесно. Оттуда до вокзала полчаса пешком. И все под горку. Юра резво стартует от подъезда, но, дойдя до часов, разочарованно притормаживает и роется в карманы в поисках мобильника. Потому что оранжевые часы — это на самом деле совсем не часы. Это пицца с отрезанной осьмушкой. Она нарисована на вывеске, и на ней всегда 4:15, в любое время дня и ночи. А правильное время? Кто его знает, какое сейчас правильное время? На мобильнике ничего не видно. Разрядился, наверное. Порыскав глазами по сторонам, Юра находит правильные часы. Они висят в пиццерии над кассой. На них 17:20. Значит, на поезд никак не успеть, даже если бегом бежать. А следующий будет аж в 10:30. С одной стороны, конечно, досадно. А с другой стороны, это даже и хорошо, что не надо никуда мчаться и лететь. Целых 5 часов до поезда. Значит, можно двигаться к вокзалу медленно-медленно, тщательно обтрясая все игровые точки, которые встретятся по пути. Но прежде всего можно спокойно и основательно поесть. Не в вокзальном буфете и не в бигмачной, а в каком-нибудь уютном и вкусном месте. Ну вот, например, в этой же пиццерии. Она вполне прилично выглядит. Юра садится за столик на веранде, заказывает кофе и большую вегетарианскую пиццу. Готовит ее немилосердно долго. Чтобы отвлечься от голодных мыслей, Юра переключается на тему автоматов и выигрышей. Хорошо бы, допустим, где-нибудь найти рулетку и поставить на нее, ну, допустим, 1000 сразу. Или нет, это же получится аж 35 тысяч, такую сумму они точно не выплатят. Или какую-нибудь отмазку придумают, или тупо ментам сдадут. Не надо жадничать. Не надо сильно много внимания к себе привлекать. И так уже засветился в этой чертовой дюжине красивее некуда. Надо ставить скромно, по полтинечку, по сотке. Автоматов же кругом понатыкано, тысячи и тысячи. С каждого по 500, и через неделю ты миллионер. Или даже мультимиллионер. Юра улыбается грядущим миллионам, даже хихикает. Вместе с ним улыбается и тетенька, которая без спроса к его столику подсела. Она из Чехии, 32 года, коммерсант. При себе имеет 2000 гривен наличными и 3 карточки. Официант уже на нее отреагировал. Вот он мчится, меню несет. Тетенька говорит с ним по-английски. Вернее, это она думает, что говорит по-английски. Лучше бы по-чешски говорила, скорее бы ее поняли. Официант теряется в догадках. Юра приходит ему на помощь. Она говорит, что хочет американо без сахара и сливок. Официант расцветает. А, понятно. No sugar, no cream.
Чешка кивает и благодарит Юру за помощь. Когда она поворачивается к нему, Юра видит, что его хваленые немецкие глаза опять дали осечку. «Это же Маша!» Непонятно, что она с собой сделала. Она ведь даже очков не надела и прическу не сменила. Но выглядит при этом так, как будто позавчера из Праги, ни слова по-русски. Чтобы ей подыграть, Юра отвечает по-английски. «Не стоит благодарности. Мы всегда рады помочь гостю нашего города. Простите за любопытство, вы откуда будете?» Маша только хлопает глазами. «Из какой страны?» – максимально упрощает Юра. Официант уже ушел, и Маша с облегчением съезжает на русский. «Ну, Юра, ты даешь. Прямо как диктор BBC. Где ты так научился?»
«В Полтаве», — отвечает Юра.
«Нет, серьезно, в Полтаве?» — не верит Маша.
«Серьезно, в Полтаве. Папа меня всю жизнь дрессировал, а потом еще 2 года с преподавателем».
«А кто твой папа?»
«Стоматолог», — усмехается Юра.
«И что, все полтавские стоматологи так говорят по-английски?»
«Ну, не все. Только мой папа. У него загон по этой теме еще с молодости. И меня он в ту же сторону развивал чуть ли не с рождения. Прикинь, я даже Диснея ни разу в жизни по-русски не смотрел. По-английски только».
«Бедняга», — сочувствует Маша. «Но зато язык освоил в совершенстве».
«Ты тоже неплохо говоришь», — дипломатично замечает Юра. «Только официанты у нас по-английски не понимают».
«Еще и как понимают», — возражает Маша. «Даже лучше, чем по-русски. Смотри, он уже кофе несет». И добавляет на своем чудовищном инглише. «С официантами говорить только по-английски. Лучше английский, лучше обслуживание». Вслед за кофе прибывает и Юрина пицца. Она по умолчанию делится на двоих. Маша тоже любит вегетарианскую. За это она рассказывает Юре, что убежал он зря. Дяде Саше потом показали ролик с эффектной блондинкой, и он признал, что да, могло быть и хуже. И даже сказал, что в этом школьнике что-то есть, и что надо бы присмотреться к нему повнимательнее. Но Юра к тому времени уже слился и упустил свой шанс.
«Ну, то есть еще не все потеряно», — говорит Маша. «Можем сейчас туда зайти, или чуть позже. Дядя Саша там допоздна сидеть будет».
Юра решительно мотает головой. «Не, я не в форме сейчас. И поезд у меня скоро».
«Во сколько?» — интересуется Маша.
«В 22:30».
«А, это еще не скоро. А до поезда что будешь делать?»
«Ну это, погуляю. Зайду кое-куда». Маша щурится. «Уж не в казино ли?»
«А хоть бы и в казино», — отвечает Юра. «Попробую еще денег выиграть».
«Не ходи», — советует Маша. «Все проиграешь, еще и должен останешься».
«Не», — говорит Юра, — «это не про меня. Я или выиграю, или не выиграю. Но точно не проиграю».
Маша придвигается к нему поближе. «Слушай, а как ты это делаешь? Секрет какой-то есть?»
«Есть», — сознается Юра. «Но я его пока не очень понимаю. Просто я недавно вдруг начал видеть, как эти автоматы устроены. И как у них внутри все складывается, чтобы выигрыш пришел. Ну и пользуюсь этим».
Маша смотрит на него с сомнением.
«А ты уверен, что это не глюки?»
«Три раза подряд уже сработало».
«Не, 4».
«Думаешь, и в 5-й раз сработает?»
«Ничего не думаю. Просто хочу попробовать. А вдруг сработает?»
К столику приближается официант, и Маша переходит на английский. «Могу я пойти с тобой, пожалуйста? Это очень интересно посмотреть».
«Ты находишь это интересным?» – отвечает Юра.
«Хорошо, составь мне компанию. Но давай сперва покурим немного травы мудрости. Это поможет нам сделать нашу прогулку значительно веселее».
Его британский акцент снова сбивает Машу с толку. Из-за всего сказанного она разобрала только «хорошо» и «покурим». Впрочем, этого вполне достаточно, чтобы дорисовать остальное.
Она улыбается и отвечает: «Окей. Сначала мы курим, а потом идем».
Музыка «Лачо» and the Cuban Horns.
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза.
Глава 22. Казино на этот раз такое гламурное, что и смотреть страшно. На входе сидит отставной мент 46 лет с одной десяткой на кармане. И все его внимание, естественно, обрушивается на Растамана. Машу он пропускает без вопросов. Она сейчас богатая интуристка, идет не глядя прямо как к себе домой. А Юра перед ментом притормаживает и невольно на него оборачивается. И этого уже более чем достаточно. «Читать умеешь?» – спрашивает мент. «Умею», – отвечает Юра. Мент кивает на табличку. «Лицам до 21 года в нетрезвом состоянии с животными вход запрещен». «Паспорт покажи». Паспорт даже искать смысла нету. Юре-то всего 19. В такой ситуации ему остается только развернуться и уйти. Но тут в дело вмешивается Маша. «Какая проблема, Юрий?» – спрашивает она по-английски. Юра криво улыбается. «Похоже, я недостаточно взрослый для этого казино. Придется поискать другое». Маша заявляет менту. «Это мой переводчик и гид. Без него я не могу понимать ваш язык. Дайте ему войти, здравствуйте, спасибо. Он не будет играть, я обещаю». «Я ее переводчик», — переводит Юра. «Мисс Мэри просит, чтобы вы меня впустили, потому что без меня я никуда. По-русски знает только «здравствуйте» и «спасибо». А играть я не собирался, чисто по работе». Мент глядит на него с неприкрытой материальной заинтересованностью. «И много она тебе платит?» Юра разводит руками. «Я же на практике от университета. Мне вообще ничего не платят». Мент вздыхает разочарованно. «Ладно, иди работай, практикант. Только рюкзак в гардеробе оставь. С рюкзаками запрещено». Маша благодарно улыбается менту. «Спасибо, сэр». И когда она успела надеть очки? Выглядит она сейчас как 40-летняя офисная работница из США. Только лишь славянский акцент ее слегка палит. Но это, похоже, заметно одному только Юре. У мента никаких сомнений не возникает. Гардероб стоит 2 гривны. Юра с радостью заплатил бы 5. Рюкзак ему давно все плечи оттянул. Но у него нет мелочи, одни двадцатки. А у гардеробщика нечем дать сдачу. В конце концов, Юра вручает ему 20-ку. Сдачу ему потом отдашь. И проникает, наконец, в игровой зал. И сразу же замечает рулетку. Она стоит прямо напротив входа. И на ней призывно светится цифра 23. Вокруг нее автоматы, за автоматами множество игроков, а возле рулетки никого нет. Но едва Маша и Юра приближаются к ней, она вдруг приходит в движение. Юра аж вздрагивает, до того это неожиданно и невероятно. Просто чертовщина какая-то. Однако память подсказывает ему, что и предыдущая рулетка проявляла такую же самостоятельность. «Наверное, они запускаются автоматически», — предполагает Юра. «Например, раз в минуту или как-то так». Колесо замирает, 23 выигрывает, следующим номером будет 21. Но Юра не делает ставку, а дожидается нового пуска, чтобы проверить свою гипотезу. Ждать приходится недолго. Рулетка срабатывает через минуту, как и предполагалось. Колесо вертится, шарик прыгает, выигрывает, естественно, 21. Юра чрезвычайно доволен своей сообразительностью. Он вспоминает подходящие английские слова и оборачивается к мисс Мэри, чтобы объяснить ей принцип действия рулетки. Но английский уже не нужен. Американка пропала бесследно. Рядом с Юрой стоит простая киевская фрилансерша, 27 лет, без высшего образования, незамужняя, бездетная, с 200 гривен в сумочке. И глаза ее слегка выпучены, рот приоткрыт, а руки дрожат от волнения. «Опять угадала», — шепчет Маша по-русски. 21. А теперь вот смотри, 18 загорелось. Значит, выиграть 18, да?
Юра тупо кивает, не в силах вымолвить ни слова. Он тоже видит, что выиграет 18, но у него-то глаза специальные, а у Маши что? Как она может это видеть? Маша тем временем выгребает из сумочки все свои деньги и сует в купюроприемник. «Можно я?» – спрашивает она у Юры. Юра опять кивает, а что остается делать? Маша нажимает на цифру 18 и замирает, не дыша. Когда колесо начинает вертеться, у нее даже сердце перестает биться. А когда шарик наконец останавливается именно там, где надо, она зачем-то закрывает глаза. Потом снова их открывает, глядит на шарик, на сумму своего выигрыша, опять на шарик. Невероятно, но факт. Она только что выиграла 7000 гривен. «Ого!» – тихонько говорит Маша. «Смотри, Юра, там 32 высветилось. Давай я все на 32 поставлю, можно?» «Нельзя», — твердо отвечает Юра. «Давай быстро снимай свой выигрыш и валим отсюда, пока они не очухались. А то и этих денег не увидишь». Маша с сожалением отрывается от разноцветного колеса, сулящего несметное богатство. «Окей», — отвечает она, на глазах преображаясь в богатую и важную туристку. «Ты знаешь, это лучше, Юрий. Помоги мне, пожалуйста, получить мой выигрыш».
Музыка «Devil's Own».
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 23. К 9 часам вечера Юра осознает, что добраться до вокзала будет очень нелегко. Виноват мохито. Напиток исключительно подлый и коварный. Пьется как ситро, а рубит как коньяк. Или даже жестче. После 3 бокалов встать уже невозможно. А Маша зачем-то заказала еще 4-й. И отказаться от него сил нет, потому что очень уж вкусный. Конечно, надо было сматываться сразу после того, как мисс Мэри получила свой выигрыш. Но поблизости, как назло, оказалось вот это кафе, в котором якобы готовят лучший мохито в городе. И Маша сказала, что не отпустит Юру, пока не угостит как следует. И вот, значит, мохито. Отлично, что и говорить. И подпитая Маша, которая все удовольствие портит. Она уже никем не притворяется и по-английски говорить даже не пытается. Совсем расслабилась, стала сама собой. И это ей очень не к лицу. Расплылась в углу дивана, сосет коктейли, курит табак и несет чушь. То нахваливает Юру и осыпает его благодарностями, то вдруг принимается его утешать. Ей почему-то кажется, что он очень расстроен из-за того, что кастинг не состоялся. То о каких-то своих делах рассказывает, как будто Юре это интересно. А то вдруг возьмет и спросит: «Юра, а что ты собираешься делать с деньгами?» Вопрос, конечно, идиотский. Понятное дело, тратить. А что еще с деньгами делать? Юра так и отвечает. Но Маше этого недостаточно. Маша хочет знать подробности. Юра напрягает мозги, но алкоголь мозгам не товарищ. Ничего прикольного придумать не удается. И даже ничего банального придумать не удается. Ноутбук у Юры новый, мобила новая, шмоток полный комплект, ганджубаса не меньше стакана, дреды уже сделал, куда еще деньги тратить? Разве что на мохито. И то не потратишь, Маша ведь угощает. Ну это, в Крым поеду на все лето. Осенью в Киеве нормальную квартиру сниму. Мопед куплю, наверное, пытается фантазировать Юра. Маша фыркает. Эх, Юра, Юра, ну разве можно быть таким унылым? Почему мопед, а не машину? Машина — это геморрой, уверенно отвечает Юра.
Пробки, менты, автосервис, прочая параша. Еще и на права сдавать, целая процедура. Не, ну его нафиг. А мопеды без прав можно. И менты на него не ведутся, и пробки ему пофигу. Мопед удобнее машины, однозначно.
А зимой тоже на мопеде ездить будешь? Упорствует Маша.
Но тут у нее звонит телефон, и Юра вздыхает с облегчением. Достал его уже этот допрос.
«Я вас внимательно слушаю», — говорит Маша. «Как не принял? Какие претензии?» «Александр Георгиевич, это бред. Напомните ему рекламу «Фараона». Там тоже молодежь, и что? И ничего, по всем каналам гоняют». «Не, Александр Георгиевич, вы не правы. Если он так себя ставит, стелиться под него просто неприлично. Позаботьтесь о своей репутации, в конце концов».
«Что? А вот это он просто сука, извините за выражение. Он же сам его утвердил, фиг ли он теперь жопой крутит?»
«Ну, урод. Он еще у вас? Можно я сама с ним поговорю?»
«Ладно, как знаете. Сейчас зайду лично ему эти две штуки в рожу швырну».
«Не нужно?
Вообще не нужно?»
«Ну и отлично, Александр Георгиевич. Вы мне тоже больше не нужны. Сосите сами у своего заказчика драгоценного».
«Я? Пьяная? Да вы ебанулись, Александр Георгиевич. Это вам курить надо меньше, а я в порядке сейчас. Даже лучше, чем в порядке. На неделе в Индию летаю. Маме я завтра сама позвоню, можете ее не беспокоить. И вам всего хорошего».
Маша нагибается к Юре через стол, хватает этот дреды и целует в нос.
«Юрочка, родной, как же я тебе благодарна!»
«За что?»
«За все! Из-за тебя меня сейчас уволили!»
Юра недоумевает еще сильнее.
«Понимаешь, я по-любому хотела завтра увольняться, но это было неудобно. Меня же мама туда устроила по знакомству, очень просила. А я всего 3 месяца проработала, а вдруг увольняюсь, неудобно, понимаешь. Надо было как-то изъебнуться, чтобы ему эту тему как-то прилично подать, какие-то уважительные причины. А то друг раз, ничего уже не надо, он меня сам уволил. Юра, ты просто прелесть».
Юра вообще перестает что-либо понимать.
«А я тут при чем?» – спрашивает он.
«Так из-за тебя же все», – растолковывает Маша.
«Из-за твоих 2000. Заказчика жаба задушила, столько платить. У нас, между прочим, даже звездам столько не платят».
Юра хлопает глазами.
«Так он же мне заплатил вроде бы. Еще и доволен остался».
«То был не заказчик, то был представитель заказчика, манагер сраный. Он по ходу съемок ужрался в сопли и понты колотил. Орал: из своего кармана заплачу, из своего кармана заплачу. А заплатил по итогу из кассы. Ты еще в ведомости расписывался, помнишь?»
«Ну и шо?»
Маша отлебывает из бокала.
«А то. Заказчик эту ведомость увидел и охуел. Выебал менеджера во все щели и потребовал бабки в кассу вернуть. Менеджер сейчас приехал в нашу контору, посмотрел ролик, доебался до твоего возраста. Сказал, что такой молодой актер это палево, какая-то там общественность будет неебически возмущаться, что они как бы заманивают молодежь в казино. В общем, отдавайте нам назад наши бабки и переснимайте клип».
Юра хмурится и нашаривает свой рюкзак. «Пошли в контору», — говорит он.
«Сейчас верну ему эти бабки, пусть подавятся».
Маша хохочет.
«Даже не думай. Я дяде Саше сейчас то же самое предлагала. А он мне сказал: не надо, вы так уже достаточно нашкодили. Короче, прогнулся наш начальничек. Отдал этому гандону 2 штуки из моей зарплаты, а меня, представь себе, уволил. Как раз в тот момент...»
И тут у Маши опять звонит телефон.
«Алло, мама?» — говорит Маша. «Ну да, четверг. Извини, что не позвонила». «Да, у Черкасова я больше не работаю». «Не, не поэтому». «А потому что твой Черкасов не мужчина, а половая тряпка. Любое быдло об него ноги вытирает, а я потом крайняя». «Мама, он гонит». «Он на съемках не был, он вообще не в курсе. Там на самом деле...»
И Маша рассказывает маме, что там было на самом деле. А Юра сидит оторопевший. До него наконец дошло, что художник Черкасов ему не приснился, а на самом деле был. Так вот он, значит, какой теперь знаменитый растаманский художник. Совсем захавал чувака Вавилон. Даже дредов не оставил. Вслед за этим Юра вспоминает сегодняшнюю Бодину лекцию, и ему становится совсем противно. По всему выходит, что Бодя был прав. Реклама хуже проституции. Вон она Черкасова до чуда вела. Любой сраный менеджер им жопу вытирает. Даже не верится, что это тот самый Черкасов. «Черкасов — это художник?» — уточняет он у Маши на всякий случай. «Был художник», — подтверждает Маша. «Говорят, неплохой. У моей мамы в галерее выставлялся. А ты откуда знаешь?» «Картины видел», — уклончиво отвечает Юра. «А чё это он вдруг рекламой занялся, не знаешь?» «Не знаю. Наверное, деньги понадобились. Хотя какие там деньги? За этот месяц один заказ, за прошлый два заказа. Разорение одно, а не бизнес». Маша закуривает сигарету. «Ладно, хватит о грустном. Давай еще выпьем». «А который час?» – спрашивает Юра. «Полдесятого». «Тогда не. Больше пить не буду. Надо машину вызывать, на вокзал ехать. Поезд через час». «Маша, вызови, пожалуйста. У меня телефон разрядился». Маша набирает номер. Юра встает, чтобы сходить в туалет. Очень неловко встает, сшибая бокал и ударяясь плечом о стену. Ноги совсем как чужие, да и все остальное не вполне свое. Маша глядит на него с участием. «А давай я тебя провожу», — предлагает она. «И билет заодно помогу купить, и на поезд посажу, а то ты уже совсем никакой». Юра хочет возразить, но тут же понимает, что возражения здесь неуместны. Он и в самом деле никакой. А на вокзале полно ментов, и пьяный растаман с полным рюкзаком денег для них просто подарок. «Спасибо», — отвечает он Маше. «Большое спасибо». Это последнее, что он помнит за сегодняшний вечер. Музыка: М.Джей Стоу, Билл Ласвелл и Джа Вобл.
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 24. Глухая ночь. Рыбальский мост. Рюкзак на месте. Деньги на месте. Дреды на месте. Все в порядке вроде бы. «Куда это я иду?» — думает Юра. Я иду в Африку. Африка здесь рядом. В 10 минутах. Юра без труда находит знакомый дом, поднимается в знакомую квартиру, открывает знакомую дверь. А там на кухне знакомые все лица. Славджа, Бодя, Лесик и Черкасов. «Ну вот и Юрген появился», — говорит Славджа. «Странно было бы, если бы не появился». И надевает темные очки. Огромные на пол лица. Хотя в кухне не то чтобы очень светло. «Айриман», — говорит Бодя, — «ты уже в курсе, что твои глаза размножаются?»
«Это как?» – недоумевает Юра.
«А вот так!» – Боди указывает на свои глаза. «У меня теперь глаза такие же, как и у тебя. И я вижу то же самое, что и ты».
«Глаза у Боди?» «Ну так и есть. Один карий, другой зеленый».
«И у меня то же самое», — говорит Черкасов.
«И я уже 5000 выиграл».
«А у меня еще нет», — жалуется Лесик.
«Юрген, ман, посмотри мне в глаза, пожалуйста».
Юра смотрит. «А что еще остается делать?»
«У Лесика глаза карие, вообще без красноты. Наверное, не курил сегодня».
«Только левый чуть-чуть с другим оттенком. Сероватый, что ли?»
«Да нет, зеленоватый. Или уже совсем зеленый?»
«О, джа, один карий, другой зеленый».
Лесик смотрится в зеркало и удовлетворенно улыбается.
«Ну, вот теперь у меня. Можно грабить казино. Ну, я это сбегаю проверю».
«Проверь, проверь», — бормочет Славджа. «Скорее сам себе, чем Лесику». «Какой-то он не позитивный сегодня, аж непривычно».
«Славджа, а тебе?» — спрашивает Юра.
Славджа мотает головой.
«Не надо, ман. Мои глаза видели джа. Как я могу их на что-то менять?»
Лесик, уже почти ушедший, останавливается в дверях.
«Ты видел джа?» — ехидно спрашивает он.
«Но он же невидимый, как его можно видеть?»
«Джа — это свет», — отвечает Славджа.
«Первый свет, созданный в первый день. Когда джа сказал, да будет свет, и стал светом, который во тьме светит.
И этот свет видят растения, а животные и люди не видят. Потому что на четвертый день джа создал солнце, и оно затмило этот свет. А людей и животных он создал потом, и они уже видят только солнце. А я вот вошел во тьму и увидел там первый свет. И это был джа».
«Это не тогда ли было, когда ты в шкафу сидел?» — уточняет Черкасов.
Славджа кивает.
«Да, сразу после нашей первой елочки. У всех тогда вроде бы уникальные были. И у тебя тоже».
«Еще бы», — усмехается Черкасов. «На своем врубе я потом женился».
«Как это?» — не понимает Юра.
«Меня тогда на живопись пробило. Видел на шкафу девушку с крыльями. Это я тогда ее написал, после первой елочки. А через 2 недели ее реально встретил, такую же точно, только без крыльев. Теперь она моя жена, вот такие врубы иногда бывают».
«А я в это время сидел внутри. В полной темноте. Долго-долго», — вспоминает Славджа. «Постепенно воздух начал видеть. Всякие атомы, молекулы. Они изнутри тихонько светятся, как будто свет в себя вобрали и не выпускают. Я им говорю: атомы, молекулы, кончайте уже свет зажимать. Выпустите хотя бы на минуточку. А они мне как бы отвечают: сам кончай зажимать. Сам первый выпусти, тогда и мы выпустим. Я тогда смотрю, а у меня из-под кожи такой же свет пробивается. И из одежды, и отовсюду. Я одежду скинул и свой свет отпустил. И молекулы отпустили. И одежда, и стены, он отовсюду как попер. Вообще ничего не видно стало. Никаких цветов, никаких линий. Только свет и все. Я тогда запаниковал, куда все делось, ослеп я, что ли. А джа мне говорит: не бойся, это я. И я перестал бояться, и в этом свете растворился. И времени не стало, и тела не стало. Один свет».
«Что ж ты никому об этом не рассказал?» – удивляется Черкасов.
«А некому было рассказывать. Все были на своей волне. Ты весь вечер со своей девушкой беседовал. Неудобно было отвлекать. А Бодя флешку искал. Далась ему срочно эта флешка».
«Прости меня, Славджа», – говорит Бодя. «Флешка была чисто для отмаза. Я на самом деле сам хотел в шкаф запрятаться. Измена лютая накатила, как будто мы в прямом эфире, но по всей квартире камеры, и нас снимают, как мы шизуем. Полез я в шкаф, а там ты сидишь, голый. И на меня смотришь. Ну что мне было делать? Сказать: подвинься, я тоже тут сяду. Да и места бы нам не хватило. А ты смотришь так, как будто спрашиваешь, а чё тебе бодя надо? Ну, я и ляпнул первое попавшее. Загрузил ты меня тогда своей флешкой, жалуется Славджа. Целый час ее искали. Но мы же ее нашли, напоминает Бодя. Как нас от этого вскрыло? Реально же вскрыло, да?
Орали полчаса, остановиться не могли, смеется Черкасов. Я вам показываю картину, говорю, пипл, это Кая. А вы только «А-а-а-а!» Я же обиделся тогда.
Челик, нас тогда порвало в клочья, еле сдерживая смех, говорит Бодя. Она знаешь, где была? На вешалке висела, под полотенцем.
Старые африканцы взрываются дружным хохотом, заражая Лесика и Юру.
А ведь еще не курили, думает Юра.
Что же будет, когда покурим?
Африка уже не кажется ему бомжатником, и Сладжи не вызывает дурных мыслей. Должно быть, чужие глаза наконец попустились.
Поняли, что Африка — это Африка, Славджи — это Славджи, и придираться к ним бесполезно.
Хорошо, что они есть, и больше ничего не надо. Вот разве что покурить. Но это сейчас не обязательно.
Музыка «Власту».
Текст читал Дмитрий Гайдук. Конец.
Ну, то есть для тех, кому нравится такой конец, пусть это будет конец. А для всех остальных...
Продолжение следует.
Повесть про чужие глаза.
Глава 25. Один Растаман очень хотел уехать в Полтаву, но не мог. Все время какие-то дела отвлекали. То глазами с немцем поменяться, то 5000 баксов выиграть, то в рекламе сняться, то мохито выпить. И вот напился он, значит, мохито, и спит теперь непонятно где. И снится ему Африка. Он там как бы тусуется с другими растаманами и как бы уже курит трав из большого стеклянного бонга. А дым, как вода, вообще не чувствуется. Наверное, слабо тяну, думает растаман, и тянет сильнее. И тут весь дым вдруг как почувствовался. Растаман аж прослезился, закашлял, зачихал и проснулся. Вот не надо было жадничать. Растамана зовут Юра. И просыпаться ему никак не хочется. Он откашливается и пытается заснуть обратно в Африку. Но сон уже ушел и вряд ли вернется. Тогда Юра раскрывает глаза и удивленно оглядывается по сторонам. «О, Джа!» — говорит он. «А где это я?» «Это совсем не Африка. Здесь кожаный диван и зеркало во всю стену, и огромное окно, а в окне патриотическая панорама. Днепр, Лавра, Родина-мать». «Ага, значит, я где-то на левом берегу», догадывается Юра. «А почему не в Полтаве? А у кого это я? А как я сюда попал?» «Квартира не рядовая. Всем своим видом наводит на мысль, что хозяин ее, наверное, дизайнер. Или нет? Архитектор? Точно, архитектор. 52 года, 300 тысяч долларов на счетах, 3 квартиры в Киеве, 2 сдает в аренду. Откуда все это видно? А ниоткуда. Просто видно и все. Немецкие глаза подсказывают. Причем глазам эта квартира очень приятна. А вот Юре не очень. Неуютно Юре среди этого гламура. Полным говном он себя здесь чувствует. Чумазый, помятый, черти как одетый. А на зеркале, как назло, не единого пятнышка. И никуда от него не спрячешься. Блин, ну и чучело, думает Юра. А откуда это так воняет? Типа от меня? Так оно и есть. Не мылся Растаман уже 2 дня и 3 ночи. Не до того было. Теперь вокруг него витают такие миазмы, что аж самому тошно. Надо срочно приводить себя в порядок. Дверь в ванную открыта. На ней демонстративно висит банное полотенце. Наверное, это намек. Чистые шмотки должны быть в рюкзаке. А где же рюкзак? А, вот он. Прямо возле дивана. Внутри там полный хаос, как будто собака порылась. Но как бы ничего не пропало. Не хватает только пакета с травой. И трубки. Ага, думает Юра. Значит, мы вчера еще и курили с архитектором этим. Хороший человек, наверное. А, кстати, покурить бы сейчас неплохо бы. Он шарит в карманах штанов. Вчера там был пакованчик и пипетка. Сегодня нет ни того, ни другого. Все есть, а ганджубаса нет. Что за чума? Ладно, это потом, сначала помыться. Но помыться, а это тоже тот еще квест. Вместо ванны у архитектора душевая кабина. Навороченная и непонятная. И надо в ней как-то аккуратно, чтобы дреды не пострадали, их же еще нельзя мочить. Пакет, что ли, на голову надеть? Не, пакет — это заморочка. Пакет искать надо или не надо? Ладно, можно и без пакета, если осторожно. Юра осторожно нажимает какую-то ручку. И струи обрушиваются на него со всех сторон. Дреды получают нехилый водяной удар и обвисают, как дохлые змеи. Теперь они холодные и скользкие. И капает с них все время, как не выжимай. Обмотав башку полотенцем, Юра обходит квартиру и заглядывает во все комнаты. Архитектора нигде нет. И никаких следов вот уже нет. Испарился архитектор. Даже записки не оставил. И такое впечатление, что он тут то ли сейчас не живет, то ли вообще не живет. Шмотки-то кругом все женские. И в прихожей ни одной мужской обувки, кроме Юриных кроссовок. В одной из комнат Юра находит включенный компьютер. На дисплее YouTube, а в YouTube вчерашний ролик из казино. Наглухо упоротый подросток, кривляясь и хихикая, гонит лютую пургу на корявейшем крестьянском суржике. Фу ты, пакость какая. Не дай бог бы мама увидела. Юра мысленно благодарит Джа за то, что этот позор не попал в эфир. Надо бы с YouTube его поскорее убрать. Ну, то есть написать им, чтобы немедленно убрали и больше так не делали. Интересно, сколько человек уже посмотрело? 628? О, нифига себе. И накомментили уже целых 3 страницы. Как ни странно, комментарии в основном позитивные. Юра всяко нахваливает, сравнивает с Деслом, Кувалдиным, пророчит ему великое будущее. А один серьезный мэн прямо так и пишет: «Срочно свяжите меня с этим парнем, есть очень интересное предложение. Вот еще только этого не хватало». Юра тяжело вздыхает и садится писать гневное письмо владельцу канала номер один, на котором выложен клип. Чтобы он, значит, срочно удалил этот компромат и никогда больше такого не делал. Слова подбираются с трудом. Писатель из Юры всегда был никакой. Да и мозги с похмелья тупые-тупые, ворочаются еле-еле. Однако минут за 15 ему все-таки удается что-то настрочить и отправить. Юра откидывается на спинку стула, закрывает глаза. И тут в почту со звоном шлепается извещение с Ютуба. Пользователь номер один отправил вам сообщение. Удалите видео с моим участием. Издевается, зараза, думает Юра. Скопипастил мое письмо, и мне же его и отправил. Надо, наверное, в администрацию жаловаться. И тут его прорубает, что это не копипаста. Это реально его родное письмо, которое он сам только что отправил. Но при этом тупо забыл перелогиниться, и письмо ушло с адреса архитектора, ну или кто там за этим компом обычно сидит. И на этот же адрес потом и пришло, потому что это же один и тот же адрес. Так что же это получается? Получается, что этот номер один, или как его там, прямо сейчас залогинен на Ютубе, как раз вот с этого компа. Ага, точно залогинен. Вон его юзернейм в правом углу экрана. И это значит, что Юра запросто может влезть в его хозяйство и стереть это говновидео. Прямо вот сейчас вот. Взять и стереть. И Юра лезет удалять видео. Но сперва решает бросить на него прощальный взгляд. По второму разу, да еще и после добрых комментов, оно выглядит уже не таким тошнотным, а в чем-то даже и прикольным. Но Юра все равно от него воротит. «Попса голимая», — думает он. «Сейчас вот досмотрю до конца и сразу же удалю». «Наслаждаешься?» — раздается вдруг прямо у него над ухом. «Это Маша». Юра вздрагивает и удивленно таращится на нее. Он и не заметил, как она вошла. Он вообще про нее забыл и как-то не ожидал ее здесь увидеть. «Зачетный мувик получился», — говорит Маша. «Юра, ты гений. Дай-ка мне мышку, пожалуйста». Она нависает над Юрой и через его плечо листает отзывы. «О!» — восклицает она, тыча курсором в какой-то комментарий. «Смотри, Вилькицкий отозвался. Хочет тебя куда-то пристроить». Вилькицкий — это тот самый серьезный мэн с интересным предложением. Юра морщится. «Маша, ну нафига оно мне надо? Реклама эта сраная. Ну не хочу я больше в рекламе сниматься». «Вилькицкий — это не реклама», — объясняет Маша. «Вилькицкий — это кастинг для российских сериалов и вообще для Мосфильма. Это серьезная раскрутка, Юра. Можно сказать, отличное начало артистической карьеры». Тут Юра взрывается. «Какая нафиг артистическая карьера? Кто тебе сказал, что я хочу артистом быть? Да не хочу я ни разу артистом быть. И ролик этот убогий хочу стереть. Прямо вот сейчас возьму и сотру». «Ну, во-первых, он не убогий», — возражает Маша. «Он офигенный, это я тебе как специалист говорю. Просто ты, наверное, сегодня еще не завтракал». «Точно не завтракал?» Юра кивает. «То-то и оно», — говорит Маша. «Не завтракал и не курил еще. Вот тебя все и раздражает. Давай пожрем, а потом покурим. А потом его еще раз посмотрим. Вот тогда ты и поймешь, какой он на самом деле клевый». Спорить с Машей на голодный желудок нереально трудно. Впрочем, как и насытый. Хитрая эта Маша. Но позавтракать это да. Это сейчас очень правильная тема. «Ладно, давай позавтракаем», — отвечает Юра. «Но потом я его все равно убью». Музыка от Lunar Sound, Tanghetto, Quantica Creative Lab.
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.